Дорогие братья и сестры, мы будем рассуждать на тему, которую можно так озаглавить «Уроки праздника жатвы». «Уроки праздника жатвы». И для того, чтобы мы могли извлечь эти уроки, я прочитаю три места Священного Писания. Первое место – это Бытие 8:22. «Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Эти слова были возвещены нашим Господом после глобальной катастрофы, катаклизма, который произошел в масштабе всей планеты Земля, это был потоп. И вот такое было возвещено Божье определение. И в этих словах, дорогие друзья, заключается, содержится фундаментальный закон, который Бог учредил для функционирования всей живой, созданной Богом материи. Фундаментальный закон сеяния и жатвы. И поскольку этот закон фундаментальный, он действует неотвратимо, то есть без исключения. Невозможно, чтобы на яблоне выросли груши, на репейнике смоквы. Это невозможно. Закон сеяния и жатвы, он имеет такие три проявления, которые известны каждому из нас. Мы пожинаем то, что сеем. Второе, мы пожинаем больше того, что сеем. Третье, мы пожинаем позже, чем сеем. Плод должен созреть. И вот три первые урока, которые я хотел бы предложить для нашего рассуждения. Первый урок – праздник жатвы – это замечательная возможность возблагодарить и прославить нашего Господа за то, что в любви к своему творению, к любви в том числе и к нам, Он дает нам все необходимое для нашей жизни. Притом дает таким образом, что наша земля силою Божьей дарит человечеству невообразимые, роскошные, изумительные, разнообразные плоды. Мы даже, живя в локальном каком-то ограниченном месте, мы даже не можем представить, насколько разнообразно, насколько прекрасно то, что производит силою Божией земля. И поэтому мы вместе с Давидом можем сказать это 103-й Псалом, 24-й стих. «Как многочисленны дела Твои, Господи, все соделал Ты премудро. Земля полна произведений Твоих». 91-й Псалом, 5 стих. «Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим, я восхищаюсь делами рук Твоих». Кто-то посчитал, это несложно, наверное, посчитать, что человек – за 70 лет своей жизни в среднем употребляет 50 тонн пищи и 42 тонны воды. Большое количество. А если это помножить на 7,5 миллиардов людей, невообразимое количество. А если добавить огромное население, фауну, животный мир, и вот это все невообразимое количество пищи, питания производит наша земля и больше может произвести. И это чудесные Божьи дела. Поэтому поистине, как написано в Откровении 15:3, «Великие и чудные дела Твои, Господи, Боже Вседержитель, праведные и истинные пути Твои, Царь святых». И вот по этой причине, дорогие друзья, 3,5 тысячи лет тому назад Бог учредил для своего народа праздник жатвы, морально в высшей степени справедливо, когда люди благодарят Бога. Благодарят Бога, это естественно, это проистекает изнутри человека, это естественно для нас. Я прослушивал не так давно проповедь, одну из проповедей Франца Тисина, это служитель в Казахстане, он рассказывает такой пример. Однажды у него большая семья со своей маленькой дочуркой, в жаркий день он ходил по городу, она захотела мороженого. И поскольку жаркий день, большая очередь, они в эту очередь встали, купили мороженое. И дальше его дочурка говорит: «Папа, а как я могу есть мороженое, если я не поблагодарю Бога?» Ну и я немножко смутился, много людей вокруг. Я говорю ей: «Помолись». И вот в присутствии вот той очереди эта девочка благодарит Бога за мороженое. И он дальше рассуждает, люди ничего не сказали, но, говорит, я уверен, что все они о чем-то подумали и, наверное, где-то рассказали о том, как девочка благодарила Бога. Дорогие друзья, морально и нравственно, когда сердце наше наполнено благодарностью Богу. Второй урок – первый урок – это урок благодарности. На эту тему была первая проповедь. Второй урок – праздник жатвы учит нас зависимости от Бога. Вот то изобилие, о котором мы говорим, изобилие материальных благ, оно зависит от двух вещей. Во-первых, исключительно, и в первую очередь зависит от Бога. Бог может послать соответствующую погоду, соответствующие условия. Мало ли что может произойти на земле. Был такой год в истории человечества после извержения в Индонезии вулкана, когда температура на всей планете, это было в средние века, понизилась, и солнце не давало достаточно света. И это было большое бедствие для всей Земли, для всей планеты. Зависимость от Бога. Об этой зависимости чудесно в свое время написал, произнес в своей молитве Давид. Это первая книга Паралипоменон, 29 глава. С 11 по 13 стихи. «Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле, Твое, Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий, и богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить». Все. И ныне, Боже наш, мы славословим Тебя и хвалим величественное имя Твое. Итак, второй урок – это наша всецелая зависимость от Бога. Рассказываю такой пример и говоря, что это реально был случай. Крестьянин, это было во времена далекие, еще до коллективизации в России или в Советском Союзе. И вот хороший урожай растет, дожди проходят. И глава семьи, муж говорит жене: «Хороший урожай у нас будет в этом году». А жена говорит: «Если Бог позволит». Ну, как в Иакове написано. «Если Бог позволит». И опять собирают урожай, хороший урожай мы собрали, если Бог позволит, жена добавляет. И вот урожай собран, приготовлена первая еда, там блины и так далее. И муж говорит: «А ты сомневалась, вот мы имеем то, что Бог нам послал». И в этот момент стук двери, приходит милиция, это были верующие люди, и этого мужа, этого хозяина на 10 лет отправляют в тюрьму. И вот через 10 лет стук в двери. И жена спрашивает, кто там? И ответ – это я, если Господь позволит. Это я. Дорогие братья и сестры, если Бог благословит, то мы будем иметь все. Ну и третий урок. Есть соработничество человека с Богом, и Бог определил, что человек должен работать. В поте лица, Бытие 3.19, в поте лица твоего будешь есть хлеб. И это тоже важный урок. Я приводил и еще раз приведу слова Якова Крекера, это директора миссии «Свет на Востоке», первого директора или содиректора. Как только человек перестает есть хлеб свой в поте лица своего, можно с уверенностью сказать, что он ест его за счет пота лица другого человека. Это третий урок. Мы читаем еще второй текст. Я вначале сказал, что будем читать три текста. Второй текст – Галатам 6, 7, 8. Знакомый нам текст. «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою, от плоти пожнет тление, а сеющий в дух, от духа пожнет жизнь вечную». В этих словах святой апостол Павел Духом Святым провозглашает, что тот же самый фундаментальный закон сеяния и жатвы, установленный Богом для природы, он действует неотвратимо и в духовной сфере. Тот же самый закон, что посеет, то и пожнет. И это означает, что те три утверждения, я их повторю, они справедливы и в духовной сфере. Мы пожинаем то, что сеем, и ничего другого. Мы пожинаем больше того, что сеем, и мы пожинаем позже, чем сеем, пока созреют плоды нашего посева. Ну и третий текст, Откровение 14, 15, 16. «И вышел другой ангел из храма, и воскликнул громким голосом к сидящему на облаке, «Пусти серп твой и пожни, потому что пришло время жатвы, ибо жатва на земле созрела. И поверг сидящий на облаке серп свой на землю, и земля была пожата». И вот прочитанные стихи говорят о жатве, как о кончине века. Век – начало человеческой цивилизации, кончина века – радикальное изменение всего существующего. Эти слова «кончина века» употребил наш Господь в притче о плевелах. Вот Матфея 13, 39, там такие слова, слова Господа. «Жатва есть кончина века, а жнецы – суть ангелы». Отметим важный момент. Все наши главные праздники, которые мы празднуем, а их четыре. Так вот, три из этих праздников – Рождество, Пасха, Троица – восходят к прошлому, к тому, что произошло 2000 лет тому назад и определило будущее Вселенной. А праздник жатвы, четвертый праздник, который практически все церкви празднуют, восходит и устремлено, праздник жатвы устремлен, в конечном счете, на будущий век. Будет такой благословенный момент, когда пшеница будет собрана в житнице. В духовном смысле пшеница – это дети Божьи. Будет собрана в житнице Божьей, это опять-таки Матфея 13:30, а плевелы постигнет другая участь, они будут сожжены. Этот момент действительно особый, момент собирания в житнице. Наверное, нам приходилось видеть, как магнит притягивает к себе металлические, железные вещи, не просто металлические, железные вещи. Так происходит, когда надо металлическую стружку собрать, включает мощные электромагниты, и все металлическое собирается. Так будет такой момент, когда действием вот этого самого сильного магнита Духа Святого святые будут собраны Господу в житнице Божьей, в житнице Иисуса Христа. И вот из прочитанных двух последних текстов мы также сделаем, выведем три урока. Урок четвертый. Бог не разделяет два понятия, важные понятия, спасение и добрый плод, которые человек должен принести. То есть, с Божьей точки зрения, быть спасенным означает быть плодоносным. А быть плодоносным означает быть спасенным. И поэтому, когда люди беспокоятся о спасении, ну, принять крещение, там, ходить в собрание, что-то делать, может быть, ритуальное, не настолько даже важное бывает, это не так существенно. А существенно, чтобы мы были озабочены именно плодом нашей жизни. Я приведу такие тексты Писания. Иоанна 15:16. «Не вы меня избрали, а я вас избрал, чтобы вы шли и приносили плод». Без исключения, чтобы вы приносили плод. Иоанна 15:2. «Всякую у меня ветвь, не приносящую плода, он, хозяин виноградника, отсекает». Луки 13:9, притча о смоковнице. И там диалог хозяина с садовником. И такие слова звучат в 9 стихе. «Не принесет ли плода? Оставь ее на этот год. Еще на один год не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». То есть наличие плода и отсутствие плода определяющие для спасения. И в большом заблуждении находятся те из нас, которые заботятся о внешних атрибутах христианства, но не заботятся о том, чтобы наша жизнь принесла добрый плод. Если наше дерево, то есть мы, худое дерево, то плод будет худой. Мы не можем изобразить в себе доброе и смиренное сердце, если оно злое, если оно гордое, если мы самолюбивы. Как бы мы ни полировали свой внешний вид, как бы ни подкрашивали свой внешний вид, заполированным и подкрашенным фасадом нашей жизни всегда будет скрываться что-то нехорошее. Ну, а что есть плод, который Бог желает видеть в нас? Опять-таки, три текста, Римлянам 6:22. «Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная». Плод – святость внутри, непоказная. Ефесянам 5:9. «Потому что плод Духа состоит во всякой благости, то есть доброе сердце, праведности, чистое сердце и истине, то есть искренность». Галатам 5:22-23, вы все знаете, плод же Духа – любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона». То есть плод – это измененная жизнь человека, который познал Иисуса Христа. Я хотел бы привести слова известного евангелического богослова Роберта Спраула, наш современник, умер несколько лет тому назад. Ему принадлежат такие слова. Когда вы слышите слова «Бог принимает вас такими, какими вы есть», вы, наверное, слышали эти слова. Не волнуйтесь, Бог принимает вас такими, какие вы есть. Знайте, что это чудовищная ложь. Евангелие любви не должно быть подслащено сахариновой благодатью. Бог не принимает высокомерного человека в его гордыне. Бог проявляет любовь к своим падшим творениям, однако у этой любви святые требования. Мы можем прийти к Нему, преклонив колени и с искренне раскаявшимся сердцем. Итак, это четвертый урок. Плод и спасение – нераздельное понятие. Пятый урок – жатва. Это исполнение слов Христа, Марка 4, 22. «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ничего нет, не будет потаенного, что не вышло бы наружу». Именно жатва, как кончина века, откроет сущность каждого из нас – пшеница или плевел. Есть плоды, которые… Когда мы берем, например, красивое яблоко, может обнаружиться, что внутри там все сгнило. Когда красивая ботва на поле, это не означает, что там хорошие корнеплоды. Не может быть благословенной вечности, если за мной тянется шлейф неоставленных грехов, с которыми я смирился. Мы будем обманывать человека, если будем говорить грешнику: «Не волнуйся, время все исправит, грех не оставленный». Он догонит обязательно человека, если не в этой жизни, то в вечности. Мусор в нашей комнате мы можем подмести под половик или под шкаф, но он останется в комнате. Что делать? Мы должны привести в порядок свое сегодняшнее состояние. Не должно быть запинающих проблем в нашей жизни. И мы должны правильно разрешить наше прошлое. Как сделал Закхей, кого обидел, воздам четверо. Ну и последний урок, шестой. Праздник жатвы учит нас сеять не в плоть, а в дух. То есть, говоря другими словами, учит нас конвертировать временные земные ценности на небесные сокровища. Конвертация, когда мы одну валюту меняем на другую, которая в ходу. Например, доллары на гривны. Потому что за гривны мы можем что-то купить. Так вот, праздник жатвы учит нас конвертировать. То есть обменивать наши земные ценности на небесные сокровища, на единственную надежную валюту, которая будет в ходу на небесах. Приведем два текста Священного Писания. Марка 6, 19-21. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапываются и крадут. Их можно собирать много, но ничего не возьмем с собой. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют, где воры не подкапываются и не крадут, ибо где сокровища ваши, там и сердце ваше». И второй текст, он обращен к богатым, но я хотел бы сказать, что по меркам справедливости мы, живущие в Украине, не очень бедны. Огромное число людей, миллиарды людей беднее тех из нас, кто, может, жалуется на недостаточность своего как бы блага. Так вот, мы читаем 1 Тимофею 6, 17, 19. «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения. чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Как видим, Бог не требует, чтобы мы были аскетами. Он дает нам все потребное для жизни и наслаждения, но призывает нас быть благодетельными. Ну, и это есть конвертация земных ценностей в небесные сокровища. Подобный совет когда-то Даниил дал великому Навуходоносору, вавилонскому царю. Даниила 4:24. «Искупи грехи твои правдою и беззаконие твоим милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». Подобный рецепт дает Христос всем нам, Луки 16:19. «Приобретайте себе друзей богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли нас в вечные обители». Я хотел бы, чтобы мы задали такой вопрос. Какая ценность нашей земной жизни, какая ценность жизни на небесах? Один исторический пример. В 1903 году на одном из островов умер в одиночестве, непризнанный, в нищете французский художник Поль Гоген. Все имущество, включая его картины, пошло с молотка для уплаты долгов. Перед смертью он написал письмо «Я повержен, побежден нищетой». Через 54 года это письмо Гогена было продано за 600 тысяч долларов. И его картины стали одними из самых дорогих, они были проданы за бесценок, а стали сокровищем для многих музеев и богатых людей. Так, дорогие братья и сестры, и наша жизнь, мы можем подобно Гогену думать о невзрачности, о ничтожности нашего земного бытия, но в этой нашей земной жизни скроется то семя вечного благословения и вечной славы. И по этой причине нам очень важно принять эти слова, которые некогда Христос сказал, какая польза человеку много приобрести, но повредит своей душе. Самая великая драгоценность – наша душа и самая великая драгоценность – Иисус Христос. Поэтому благословенны те люди, которые конвертировали свои земные пристрастия в небесные устремления. И дал бы Бог, дорогие братья и сестры, чтобы мы могли, каждый из присутствующих здесь, сделать для себя самый важный вывод. Я закончу словами Билли Грэма. Вы не можете изменить свое прошлое, но вы можете изменить свое будущее, если вы встретитесь со Христом. А Он может разрешить проблемы и вашего прошлого. Аминь. Мы поблагодарим Господа.